нам, современным христианам, очень драгоценным должен быть опыт святителя Игнатия Брянчанинова, но он не оценен, на мой взгляд, не оценен до сих пор. Ему не дается та высокая духовная оценка, то огромное нравственное значение, которое в церкви сегодня могло бы круто изменить ситуацию. Ситуацию в нас, в простых людях, в простом народе. Причина в том, что святитель Игнатий, один из последних русских святых, наряду со святителем Феофаном Затворником, изложил достаточно подробно и ясно аскетическое учение древних святых отцов. Изложить ясно и подробно можно только то, что будет не просто понято теоретически, что не просто будет изучаться долгие годы, скажем, каким-то человеком в каком-нибудь там учебном заведении, а именно то, что будет использовано лично, будет применено как свой частный опыт, обосновано уже доказательствами, своими личными доказательствами, тем положительным результатом, который должен стяжать человек. Вот это единственное условие, единственное основание к тому, чтобы заявить уже громко во всеуслышание о том, что это опыт важный, это опыт ценный, это именно есть опыт спасения. То есть тот человек, который, применяя какую-то практику, пусть производственную, пусть технологическую, тем более духовную практику, не достиг результата, ну тогда он не может не только сказать что-то положительное об этом, он не может и распространять это, он не может и другим предложить это все. Вот святитель Игнатий отличился от многих и многих подвижников XIX века тем, что он не просто воспринял опыт древних святых отцов-аскетов из их творений, он применил его в жизни, он очень подробно и ясно смог его описать с теми тонкостями, которые ему стали известны. Именно те детали этого дела, сложнейшего делания, когда рядом нет духовных наставников. Вот главная причина важности этого опыта для нас, современных христиан. Когда мы говорим о духовных наставниках, мы в некотором смысле задеваем современных пастырей, архипастырей, но я надеюсь, что они не страдают самолюбием и не будут на это обижаться. Я почему так говорю уверенно, что действительно отсутствие духовных наставников, оно главная проблема нашего времени, потому что об этом совершенно ясно и открыто сказал святитель Игнатий в XIX веке. Если в XIX веке, если мы ему доверяем, не было духоносных наставников, настоящих духовных пастырей стада Христова, то в 21 веке им взяться неоткуда. Им просто неоткуда взяться. Это традиция, которая передавалась из поколения в поколение. Она была рождена от самих апостолов. Она была воспринята от самого Господа Иисуса Христа. С древности Церковь Христова держалась на тех людях, которые были способны иметь, как сосуды, носить в себе благодать Святого Духа. Потому что никакой другой человек, какими бы знаниями, какими бы человеческими способностями он не обладал, он не сможет вести других в Царство Небесное, если сам там, догадайтесь что, прежде не бывал. Вот где тайна, вот где ответ на этот вопрос. Опять же, мы с вами, как простые христиане, можем опять задать встречный вопрос, как бы в пику. Так что, они все, кто говорили о спасении, о вечности, они все там прежде бывали, что ли? Они все ходили на экскурсию туда, в Царство Небесное, мы бы тоже хотели. Если бы нам показать, может, нам бы понравилось, мы говорим, и мы бы тогда бросили все земное, и мы бы тогда включились в искреннюю борьбу со своими грехами и страстями. Может быть, вот тогда вот этот потенциал в нас какой-то заработает, а готовность отречься от всех приятностей этого мира перекроет вот это наше нерадение, вот эту нашу лень, нежелание вести борьбу. И мы устремимся, наконец, к спасению. Может быть, так нужно. Но почему-то так Господь не хотел делать. Если бы это входило в замыслы Божьи, то сразу же после своего воскресения апостолов Господь бы сводил туда на экскурсию. Конечно, ведь, да? Но не так же было. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов и приближенных к ним людей, и с этого момента мы уверены, что Царство Божие на земле снова вернулось, внедрилось в душах вот этих первых. Дух Святой, благодать Духа Святого вернулась в мир после того, как после первородного греха благодать была вынуждена отступить от первых людей. Итак, ни в ад экскурсии Господь не устраивает, чтобы не запугать нас, чтобы не принудить нас к покаянию. Покаяние должно быть добровольным, как и вера должна быть свободной в человеке. И те знания веры, которые нам сообщают отцы и учителя церкви, сам Господь Иисус Христос, мы их должны принимать. Потому что вот такая вера, которая принята, искренняя вера, непринудительная, она рождает покаяние. А покаяние способно переродить душу. Вот если покаяние в человеке работает, здесь на земле, пока человек живет, то тогда грехи могут прощаться человеку, и такая душа может исцеляться. Если покаяние здесь на земле не будет работать в человеке, это при слабой вере, при мертвой вере так бывает, то изменения здесь не произойдет, исцеления души не будет, тогда такая душа не сможет наследовать вечное блаженство. Вот такая вот простая правда. Почему же тогда еще возникает параллельный вопрос, но почему же тогда после смерти-то покаяние уже не работает? Почему оно не имеет ту исцеляющую силу, которую имеет здесь на земле? Потому что здесь на земле покаяние имеет силу тогда, когда у человека есть вера. Что такое вера? Это принятие того, чего мы в реальности не видели. Чего мы в реальности знать, пощупать, понюхать, на вкус попробовать не можем. Вера – это уверенность в невидимом, говорит апостол. То есть то, что мы еще не видели, но мы слышали о нем. Из Священного Писания, из творения святых отцов. А после смерти вот этот главный фактор, он исчезает, его нет. Потому что после смерти человек уже не верит в то, что ему рассказывали. А он что уже после смерти? Он все это видит. И когда он все это видит, человек, то верить уже не во что. Наступает вот этот новый период знания. Человек уже знает все то, о чем ему говорили здесь на земле, пока он был жив. И вот если эти знания, которые нам сообщает церковь, мы применяем, принимаем сначала, а потом применяем в жизни, то и в ответ на эти знания, которые мы стараемся применять, работает покаяние. Оно зарождается как действие благодати в человеке и дает возможность прощения грехов и исцеления души. А вот после смерти, поскольку уже наступает период знания, все то, что человеку говорили, он теперь реально видит, теперь он уже это все знает, то покаяние теряет силу. Как сила, которая способна прощать грехи и исцелять душу. Давайте себе пример такой приведем. Лекарство, которое пока оно имеет свой определенный срок годности, пока оно еще имеет силу, если его применять, оно может помогать в болезни. А если лекарство устарело, оно уже не работает, оно утратило свою пригодность, оно не исцеляет ту или иную болезнь в человеке. Вот подобным образом покаяние работает. Пока здесь на земле оно работает, а после смерти оно теряет свою силу. Но то раскаяние, которое будет после кончины, особенно у нас, у верующих людей, считающих себя православными, оно будет запоздалым. И у всех тех, кто что-либо хотя бы слышал о вечности по ходу этой земной жизни, кто вообще верил, что существует вечность, может быть, когда-то слышал, что есть ад и рай, для всех таких людей это покаяние будет запоздалым раскаянием. Оно будет рождать уже не перерождение души, а отчаяние. Отчаяние. Почему? Потому что было время, когда можно было это делать. Было время, когда можно было эти знания использовать, применять в жизни, но время было упущено. Упущено по одной простой причине. Мертвой слабой веры, нерадения, лени, жалости к себе. То есть наши страсти нам просто мешают вот здесь на земле включиться в эту борьбу, в этот труд, потому что труд непростой. Это не просто какие-то там дела наподобие, как отремонтировать квартиру, вскопать огород, посадить что-нибудь, прополоть, которые все здесь на земле. То есть дела, которые все люди здесь на земле знают, это намного больший труд. Если квартиру можно один раз отремонтировать, потом лет 5 можно не прикасаться к ремонту, а то и 10, в зависимости от сил и средств человека. А вот душу нельзя отремонтировать за месяц, за 3 месяца, как мы делаем порой ремонт в квартире. Ремонт души, он занимает всю жизнь человека. Поэтому оттянуть момент начала этого ремонта – это трагедия, это большая беда для нас. Но вот этим мы все и страдаем. Если бы нам изо дня в день это напоминали, мы бы хотя бы, забывая сами, так прислушивались к тому, что нам говорят наши наставники, попутчики на пути веры. И, может быть, мы бы как-то меняли свое отношение к этому процессу. Но трагедия в том, что в сегодняшней земной церкви не принято часто и прямо говорить нам о вечности. Так что порой на проповеди мы, миряне, можем даже не услышать о том, что есть суд, есть вечность, есть ад и рай, что к этому нужно готовиться, что есть определенный свод законов и правила, по которым нас будет судить Бог, что их не только нужно изучать, их нужно впитать в себя, нужно жить ими начать, нужно постоянно о них помнить и замечать все отклонения от этих самых правил, признавая их чем? Отклонения от евангельских заповедей мы должны признавать грехами, да, грехами. Вот нам... Вот когда мы начнем это делать, нам сразу потребуется покаяние. Вот та сила, которая дана покаянию благодаря искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Человек, не знающий своих грехов, не видящий свои грехи, у него нет никакой причины для покаяния. Оно не нужно. Подобно тому, как здоровый человек, который не знает своей болезни, он никогда не будет пить горькие лекарства. Ну и так. А для чего, мы говорим, зачем? Ну зачем травить себя? Я и так здоров, говорит человек. А зачем я пойду на уколы? Зачем я пойду на процедуры, если я здоров? Причина только в том, что часто человек не знает о своих болезнях. Никто его не диагностировал, никто его не проверял. Вот так же и в духовной жизни. Почему не приживается в нас покаяние? Почему оно не работает? Ну прежде всего потому, что мы чаще всего не знаем даже основные понятия веры. Или прослушали их так бегло и посредственно, как-то на ходу, что они не отложились у нас, и они не начали в нас работать, созидать вот это самое покаяние, как заботу и тревогу. О чем? О своей будущей вечной участи. Опять возвращаемся к тому же. Итак, вот эта простая словесная формула, будущая вечная участь должна быть как-то воспринята нами, должна быть понята нами. Мы должны сами догадаться и твердо верить в то, что мы здесь на земле временно. И результатом этой временной жизни будет вечность, или такая, или другая, или противоположная. И они настолько разнятся, вот эти два состояния вечности, что, ну, на земле здесь, наверное, трудно что-либо сравнить. Если говорить небо и земля, то нам не очень понятно будет. Это еще ничтожное сравнение. Если сравнить жизнь и смерть, то смерть мы тоже принимаем как превращение в ничто, закопали, похоронили и все. А жизнь воспринимаем как вот эти трудности, временные радости вперемешку с трудностями, и опять нам не очень понятно. Некоторые устают от этой жизни, устают, говорят, уже не знаю, зачем жить и как жить. Особенно пожилые люди в болезнях часто говорят: «Ох, умереть бы уж поскорей», не понимая, совершенно не понимая, что с окончанием земной жизни кончается возможность для исправления себя, что там ничего не исправить. С чем человек предстанет на суд Богу, с тем и окажется вечно. Только это состояние страдания, скорби, земной муки, может быть, болезненности или отчаяния, в котором пребывает человек, или жажды каких-либо приятностей земной жизни, это состояние усилится там в 1000 раз. Слово или условная цифра 1000 – это коэффициент совершенно условный, никто не знает. В 500, в 1000, в 10 000 раз никто не может это сказать. Только вот отцы хотя бы какой-то пример нам привели, чтобы мы понимали, что они... что муки те, они несравнимы с земными муками, что нет ничего такого на земле, чтобы нам точно открывала степень неземных страданий, вечных страданий. Они сказали по-другому. Они сказали, самая страшная пытка здесь на земле, какую можно вообразить, или о какой кто-нибудь когда-то слышал, это только тень адских мук. Вот так. Как бы от этого сравнения они предлагают нам дальше рассуждать. Дальше думай, человек сам. Ты можешь себе хоть чуть-чуть на мгновение представить, как страдали те или иные мученики, если читать жития святых, как те или иные пленники, над которыми издевались долгое время, может быть, месяцами и годами. Но человек, ну представь себя на этом месте. Мурашки по коже бегут, наверное, страшно, не хотел бы попасть в лапы таким хищникам. Но это так, да. Но все-таки это временно. Все на земле временно. Вечность отличается от временного тем, что она не имеет конца. Поэтому ни качество страданий, адских. Ни длительность их не может быть нами понята глубоко и точно, только лишь в сравнении и в результате правильного, трезвого размышления на эту тему. Вот так, братья и сестры, время земной жизни идет, а порой очень быстро идет. Современные люди даже выдвинули новую теорию, говорят, время сократилось. Даже некоторые ученые позволили себе эту гипотезу выдвинуть, не имея силы и возможности ее доказать, математически или физически, они говорят, время сократилось. Многие современные люди подтверждают, говорят, такая суета в последнее время, такая гонка какая-то, так все быстро-быстро течет, что говорят, день пролетает незаметно, недели проскакивают вообще как мгновение. А кто-то говорит, так вот год целый прошел, вот целый год уже прошел. И что изменилось за этот год в моем состоянии, в моей жизни, в моем окружении? И удивляются современные люди. Вот так жизнь наша более и более закручивает нас, более и более отвлекает нас от главного. Почему? Потому что враг рода человеческого, дьявол, все так устроил. Это его проделки, это его дела. Он не может повлиять на время, творец которого Бог. Он не может это время растянуть или сократить. Но Бог может. Вопрос в том, как дьявол влияет на скорость времени, тем, что закручивает всех нас. Сегодня мир настолько насыщен информацией, настолько поглощает ум человека, что это совершенно несравнимо с тем, что было даже 100 лет назад, даже 50 лет назад. Даже, может быть, 30 лет назад такого потока и объема информации не было. Некоторые отцы имели такое высказывание, что раньше за всю жизнь человек не встречал столько лиц, представляете, за всю жизнь столько лиц, людей, человек не встречал, сколько сегодня встречает, за сколько? За один день. И это не только наше общение с окружающими людьми, это не только общение, например, на работе, в транспорте, когда мы идем по улице и смотрим на разные лица. Это общение через телевидение, через интернет и прочие средства массовой информации. Потому что все, абсолютно все, что мы там видим и что мы оттуда воспринимаем, оно налагает отпечаток на человека. Если человек встретил в своей жизни верующего человека, благочестивого, это накладывает свой отпечаток на душу. Это запоминается надолго, особенно у людей верующих, и они хотят знать этого человека, подражать ему, спрашивать у него, а как он достиг этого состояния, или что нужно сделать, чтобы убрать в себе те или иные дефекты, которые верующий человек должен убирать, но не знает, как с этим бороться. Встретив человека развращенного, человек также заражается его состоянием и вольно или невольно вспоминает об этом и удобнее начинает подражать ему, его грехам, его наклонностям, если у него есть к этому наклонность. Вот как. Почему влияние других людей на отдельную личность, оно так сильно? Потому что нет иммунитета. В нас нет духовного иммунитета. Когда у человека выработается духовный иммунитет, тогда встречи и контакты с другими людьми не так опасны. Подобно тому, как врач, имеющий хорошее здоровье, он может работать даже в инфекционном отделении, при этом сам такими инфекциями может не болеть. Он может лечить других людей. А вот мы, например, не имеющие такого крепкого иммунитета, не должны заходить в такие отделения и контактировать с такими больными. В духовном плане примерно так же. Не имея духовного иммунитета, мы постоянно контактируем с духовно зараженными людьми, больными, подобно нам, больными. Чем больны наши души? Что за инфекционные болезни в наших душах? Вот это страсти. Страсти – смертельная болезнь души, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Вот эта тема настолько стала непопулярна, настолько неинтересна, настолько уже набила оскомину у некоторых, когда они слушать уже об этом не хотят, что порой приходится только удивляться. Ну почему? А почему такое отвращение от этой темы? Потому что она призывает на крест, эта тема. Эта тема призывает к борьбе. И человек, если бы только осознал, насколько он болен, насколько он заражен этими инфекционными болезнями, он бы, конечно, пожелал исцеления. Поэтому самая главная задача дьявола – скрыть эту правду от нас, современных христиан. Скрыть ее любой ценой. Любой ценой скрыть так, чтобы современный христианин не задумался об этом, чтобы он не знал этого всего, чтобы он никогда не размышлял об этой болезненности нашей, И чтобы мы не знали даже симптомов этих болезней. Вот тогда, когда реальный человек телесно болеет какой-то болезнью, но идет тайный внутренний период развития болезни, и человек, не имея медицинского образования и точных знаний, имеет какие-то уже симптомы болезни, но не придает им значения. А болезнь тайно развивается внутри. Вот так духовные болезни, мы же с ними рождаемся уже. Мы их унаследуем от тех, кто дал нам здесь на земле жизнь. От папы и мамы. Они унаследовали от своих предшественников. И так из поколения в поколение передаются вот эти вот вирусы, вот этих болезней, и младенец уже при зачатии унаследует эти особенности. Дальше, по мере возрастания ребенка, хотим мы этого или нет, сами мы не можем еще тут хотеть, не хотеть. Родители наши, если они не знают сами в себе этих болезней и передали, они, естественно, продолжают заражать своего ребенка этими же болезнями. Как? Как родители заражают этими болезнями, смертельными болезнями души детей? Показывая пример, правда? Пример поведения. Вот все. Говоря определенные слова, делая определенные жесты своей мимикой, интонацией, всем. Страсть, она так влияет на душу, что она проявляется в совершенно разных тонкостях и оттенках, и в человеке она не может не проявляться, она всегда будет проявляться. Даже если человек на время изобразит из себя нечто положительное, например, в обществе, при определенной культуре, при воспитании, при поведении там, в определенном месте, это же только изображение. Страсть может оборачиваться другим богом и показывать свое ложное приличие. Но при этом она в первую же минуту, в первое же мгновение, как только есть возможность повернуться опять в свое вот это натуральное состояние, она снова так повернется. И руководит этим процессом тот куратор, который к нам представлен от самого нашего зачатия. И он прекрасно знает тонкости нашей души, и он очень четко играет, как на музыкальном инструменте, на всех наших страстях, со всеми их оттенками, со всеми их тонкостями и подробностями. И вот так происходит, братья и сестры, что вот эта сложнейшая наука, на которой бы нам нужно было строить наше спасение, она остается для нас неизвестной. И уже долгие годы, когда многие христиане пришли в храме 10, 20, 30 лет тому назад, и проблема опять только в том, что вот это аскетическое учение, которое преподал святитель Игнатий, оно не востребовано, оно осталось непонято, оно кажется сегодня ненужным, каким-то устаревшим. Мало того, навешали очень серьезные ярлыки на труды святителя Игнатия, который сам сказал, что «мои сочинения полезны не только монахам, они полезны всем христианам». Сказав об этом в XIX веке, я думаю, что он имел в виду и нас, всех, кто будет жить после тех времен, после 19 века. И особенно тогда, когда нет рядом духовных наставников и надежных духовных руководителей. Все это подчеркивал святитель Игнатий. И специальные главы в своих творениях об этом написал. Итак, если в современном мире неинтересно аскетическое учение святителя Игнатия, то современный мир далеко отошел от спасения. Далеко уже не принимает покаяние. Значит, в нас остается какая-то вера, которая живет без покаяния. То есть вера бесплодная, смоковница, которая не приносит плодов. Как и апостол говорит, сотворите плоды, достойные покаяния. То есть, если мы будем говорить, что мы знаем покаяние, и мы делаем его, и мы видим его, мы понимаем его, то нас апостол обличает плоды. Где плоды этого покаяния? Покажите мне эти плоды. Если плоды у нас такие, как зеленые листья на смоковнице, на которой плодов нет, а Господь пришел искать плода на этой смоковнице, а плодов не нашел. Одни листья и ветки. Как там в притче, помните? Когда Господин пришел в свой сад, в свой виноградник, где росла вот эта смоковница. И 3 года он приходит и не находит на ней никакого плода. И он говорит садовнику, сруби ее, на что у нас здесь землю занимают. Вот как бы эти слова Господь не применил лично к нам. Вот на что мы тут землю занимаем, по которой ходим, по которой ездим, воздух, которым дышим, едим и пьем, на что? На то, чтобы только лист на нас был, и никаких плодов не было. Вот так вот мы выглядим порой современные христиане. Вроде бы и пушистые такие, и веток много, и листьев много, и вроде красивое дерево. Но это же не то дерево, которое угодно Богу. и не те результаты, которые ищет Бог. Он ищет плодов на смоковнице. И тогда остается вопрос, ну почему он до сих пор нас не срубает? Весь этот мир, все общество человеческое, которое перестало приносить плоды, те плоды покаяния, о которых говорит апостол. Где плоды? Мы говорим, так есть же плоды. Плоды же есть. Вот, посмотрите, сколько храмов. Посмотрите, сколько колоколов. Сколько сжигается свечей. Сколько написано икон. Сколько восстановлено иконостасов. Вот это можно признать плодами смоковницы? Это внешние атрибуты веры. Бог ценит их или нет? Абсолютно не ценит. Доказать можно это все? Мы на нашей собственной истории в этом убедились очень серьезно. Когда в начале 20-го столетия случился невероятный переворот, революция, говорят, неправильно называть это событие, это был переворот, который принес ужаснейшие последствия всему нашему народу. Вот если бы все внешние признаки веры были ценны для Бога, Бог бы не дал случиться такому перевороту раз, или бы, если такой переворот произошел, Бог бы не дал, чтобы эти храмы разрушались, иконы сжигались, и все внешние атрибуты колокола бы сбрасывались и переплавлялись, и чтобы все внешние атрибуты веры уничтожались. Недорого это Богу. Ничего недорого. Все дела рук человеческих, все потребятся. И когда придет второе страшное пришествие Христово, Господь также не пощадит здесь никакие постройки, ни великолепные высокие здания, ни какие-нибудь супермаркеты, и даже храмы, как бы это ни было сейчас страшно говорить, и даже храмы. Все дела рук человеческих потребятся. Потому что та форма обретения веры, та форма деятельности человека с целью покаяния, она закончится, та форма, которая возможна сейчас. Наступит другое царство, другое время, другие законы будут действовать в этом царстве, и внешние постройки больше не пригодятся. Поэтому, если мы сейчас с вами будем больше и больше насаждать таких смоковниц, которые не приносят плода, это не удовлетворит Бога. Это не будет радостно, говоря человеческим языком, для Бога. Это только вызывает скорбь. Надо опять человеческим языком сказать «скорбь Бога». Почему? Потому что внешнее возрождение, без возрождения душ человеческих, оно не имеет никакой цены, оно не имеет никакого смысла. И Бог не в бревнах, а как у нас в народе, помните поговорку? Не в бревнах, а где Бог? Не знаете такую поговорку? Мудрая очень поговорка была. У нас в народе же народ такой остроумный раньше был. Сейчас мы притупились крепко уже. Притупились. А вот раньше были такие острые на ум люди, хотя и необразованные были. И тот минимум знаний, который имел наш простой народ, он давал возможность использовать эти способности ума и рождать вот эти поговорки, которые до сегодняшних времен дошли, и многие из них, многие, были основаны на христианстве. Многие современные поговорки, несовременные, которые мы еще можем знать, поговорки того периода, они отражали евангельский закон. Удивительно вообще. В них отражались евангельские заповеди. Почему? Ну, народ неграмотный был. И, видимо, мало все-таки учили народ. И народ переходил на свою форму творчества. И вот Бог не в бревнах, храмы раньше строили деревянные из бревна, а в ребрах. То есть вот в этих ребрах, которые имеет человек. И, конечно, не в самих ребрах, а в душе. Потому что внутри этих ребер там живет душа. Вот так просто наш народ рассуждал. Итак, там Бог. Не нужны Богу храмы и великолепные постройки. Богу нужны души, души, которые ему верны, которые ему преданы, которые способны впустить в себя благодать Духа Святого, чтобы этой благодати, условно говоря, было жилище, было место пребывания. Вовсе не потому, что в душах человеческих живет Бог, и ему негде жить. Богу надо где-то жить. Он не ограничен ни местом, ни временем, не нужно ему никаких построек. Он бесконечен. Он ни в коме, ни в чем не нуждается. Он самодостаточен. Но вот он желает, желает. И для того нас сотворил, чтобы мы приняли его. Потому что в этом единственное счастье человека, действительное счастье человека, а все другое ложь. Все другое изображение счастья, радости, любви. Все остальное только подделка. Итак, вот труды святителя Игнатия, они до такой степени для нас должны быть драгоценны, потому что там находятся ответы на все духовные вопросы. Если найдется современный человек, который хочет изучить догматы веры, он может взять, например, драгоценнейшую книгу святого Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры» и будет ее читать лет 5. Ну, может, быстрее прочитает. Может, за 5 лет прочитает на 5 раз. Может быть, что-то оттуда усвоит, может быть, что-то воспримет. И хорошо, если человек, современный христианин, найдет в себе мужество читать эту великую книгу, пусть на несколько раз восприняв оттуда основные понятия веры, основные законы, которые называются догматами, чтобы иметь точные представления о Боге, о вере, о спасении, о церкви, о благодати, о таинстве. Но если такой человек даже прочитает вот это все, то в трудах святителя Игнатия в более удобной форме он найдет те же самые истины. Вот это подтвердит любой, кто сначала, например, будет читать труды святителя Игнатия и там искать для себя просто того, что мне нужно для спасения. Как спастись? Параллельно с этим чтением, с этим поиском он будет воспринимать другие истины, которые изложены в трудах святителя Игнатия. По первости, они труднодоступны, также точно плохо их воспринимает ум, но странно, через некоторое время человек обнаружит, что он знает эти догматы, знает, которые нужно было изучать в таких или таких учебных заведениях, на таких-таких циклах, курсах, программах или, например, по таким учебникам, как «Точное изложение православной веры». Догматика раскрыта у святителя Игнатия абсолютно точно. Мало того, я скажу по своему горькому опыту, что некоторые вопросы у святителя Игнатия раскрыты даже более просто и более точно. Более просто и более точно. Где воспринять их там намного удобней. Вот как. Это мое личное впечатление, я никому его не навязываю, но если кто-то попробует и захочет проверить, может быть, тоже в этом убедится. Если какой-то человек пожелает найти правила христианской жизни, путь спасения, покаяния, с чего начинается покаяние, первые признаки покаяния, учение о тесном пути, учение о кресте, учение об отречении от своей воли, учение о Божьем промысле, что еще необходимо современному христианину, учение о терпении, практику самоукорения. Удивительно, что и практику молитвы. С чего начинается молитва, как она развивается, какие высокие степени молитвы, все это найдет там современный человек. Все там найдет. И удивительно то, что в творениях святителя Игнатия до такой степени главное и важное изложено, и столько его там, что я беру на себя смелость сказать, хотя, может, кому-то это и не нравится, что современному христианину можно не читать других святых отцов. Не читать. Святитель Игнатий так составил свои творения, настолько глубоко пережил и обработал творения древних святых отцов и так более доступно их изложил, что в его творениях можно найти все для своего спасения. Еще раз повторю, и догматические вопросы, и практические вопросы христианской жизни. То есть догматическое предание церкви и нравственное предание церкви – это две, так сказать, ветви одной истины, и все это изложено в трудах святителя Игнатия. Вот упрощение для нас, максимальное упрощение. Упрощение потребления этих знаний, принятия этих знаний, изложены более доступным языком, чем у древних святых отцов, более понятно. Вот кажется, почему бы нам не уцепиться всем за это все? Почему бы нам не воспринять это все так нашим пастырям, архипастырям и нам так же точно? Почему бы это не воспринять и не начать осуществлять в жизни, не начинать использовать? И нет. Время идет, годы уходят, десятилетия уже проходят, а внимание к трудам святителя Игнатия остается таким небрежным, поверхностным. Это учение не воспринято так, как учебный материал. Оно почему-то не предлагается студентам семинарий, оно не предлагается студентам академий. Причем они пишут свои работы по защите дипломов на эти темы, и все куда-то это опять растворяется и куда-то это опять уходит. Я уже говорил, почему бы не завести такой предмет – аскетика. В духовном училище, например, завести предмет – аскетика. Они же там все еще не пастыри, они же там все еще миряне, студенты, очники особенно. И начали бы они ее изучать. А потом бы внедрили предмет «пастырская аскетика», о котором, кстати, заговорили только перед самой революцией. Поздно было. Уже было поздно. Ректор Московской духовной академии, архиепископ Федор Поздеевский, он даже прочитал курс лекций. А называется он примерно так: «Введение. Введение в пастырскую аскетику». Эти труды его сегодня изданы. Переиздавать их, наверное, уже никто не будет. Они уже разошлись, давно их в продаже нет. Все, растворилось, все забылось. Введение. Вот в его этих лекциях еще не было самого курса пастырской аскетики. Он еще не успел сказать, в чем суть вообще аскетики, как борьбы со страстями. В чем суть вообще аскетики именно пастырской. Это все не успел сказать. Это было буквально за 10 лет до революции. Поздно. Было уже поздно. Только разработать курс, только начитать его, это надо сколько времени. А ведь курс теоретический, он всегда малозначителен. Надо же применить на практике. И вот нужны и практические занятия по аскетике. Нужно учить самому покаянию. И не только бы студентов семинарии, но и студентов академий. Но вот нет этого ничего. И уже 30 лет прошло с момента начала свободы, свободы церкви, с момента начала вот этих вот перемен, когда православие разрешили опять, гонения прекратились, но результата нет. И похоже так, чем дальше мы движемся, тем больше мы утверждаемся в таком убеждении, что оно не нужно. Что, оказывается, можно по-другому возрождать веру, можно по-другому возрождать церковь. Как будто бы все силы сейчас брошены на все внешнее. Когда время дойдет до внутреннего, потом опять будем говорить, не успели на 10 лет. Если бы только 10 лет, нужны десятки лет для того, чтобы возродить в нас, в народе, нравственность, возродить ту евангельскую культуру жизни, которая когда-то веками содействовала нашему народу не только в жизни, в построении вот этого, не только быта, государственных взаимоотношений, взаимоотношений с прочими народами, в защите во время войны и в прочих трагедиях и бедах. Это ж сколько надо было создавать, а потом как-то незаметно разрушить, и сейчас даже уже забыть, а как это вообще созидается. Вот как.